Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь моя коллега Лиза Горского, это студия.
Здравствуйте, добрый вечер.
И мы с удовольствием представляем наших сегодняшних гостей. Это протоиерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса на территории бывшего Скорбященского монастыря в Москве этот храм находится. И отец Александр, председатель правления портала «Православие и мир». Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Также в этой студии Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, руководитель психологической службы «Семейное благо», кандидат наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня говорим про воспитание детей в разных, совершенно разных аспектах. Поводом для нашего сегодняшнего разговора стало то, что мы вспоминаем Феодосия Печерского, его, ну так скажем, детскую историю. Будучи совсем молодым человеком, Феодосий захотел уйти в монастырь. Тогда, собственно говоря, ну еще монастырей-то было немного в нашей стране.
Они были?
Но он считается одним из основателей русского монашества, да, но он искал уединенного образа жизни.
Что было сначала, да? Феодосий захотел монастырь, да? Ну, извини.
Нет, ну, конечно,
нет,
он...
Антоний и Феодосий, Антоний создал Киево-Печерский монастырь,
да, да,
так
да.
Что монастырь уже был.
Монастырь был, ну, по крайней мере, место, куда он мог уйти и искать это уединение, было. Но он знал, в общем, знал о монастырях и знал о монашеской жизни, как нам сохранило эту историю предания. Он слушал рассказы неких странников о святых местах в Палестине, даже один раз ушел с ними из дома, пытался бежать в Иерусалим, но мама каждый раз находила. Ну, в общем, это очень интересная история. Я думаю, что, может быть, мы отца Александра попросим вкратце рассказать ее, чтобы я так вот не занимал эфирное время.
Надо понимать, что Феодосий был одним из первых монахов на Святой Руси, которая тогда еще совсем недалеко ушла от язычества.
Какое это время?
Это 11 век. Нет, 11 век, простите.
11,
11
да,
век.
Только крещение приняли?
Только-только приняли, да. Крещение, и вот христианство стало распространяться по еще языческой стране. Причем надо понимать, что...
Языческой страной останется еще не одно столетие.
И вообще трудно изжить какие-то народные традиции. Например, Масленица, которую мы празднуем перед Великим постом, это языческий какой-то языческий праздник, языческая традиция, которую церковь приняла для того, чтобы не отталкивать народ от православия. Она его приняла, переосмыслила и вот допустила. Поэтому, хотя это языческий праздник, но он как бы вошел в православный календарь. И вот надо иметь в виду, что христианство давало только-только самые первые ростки, делало только самые первые шаги в нашей стране. И вот реакция его матери негативная. С одной стороны, я думаю, она вовсе не только языческая. Я думаю, мало какая мать хочет потерять своего сына,
да, я хотела
из-за того, что он уйдет в монастырь. Даже сейчас вот многие родители очень боятся прихода своих детей в церковь, потому что они вот с трепетом думают о том, что он может пойти в монастырь.
Так ведь мало того, очень многим людям, которые приходят, только-только делают первые шаги в храме, когда вся новая христианская жизнь их обступает со всех сторон, им хочется, это одно из первых желаний многих молодых неофитски настроенных людей, уйти в монастырь.
Может быть, такое желание у кого-то и есть, но я бы сказал, что оно преждевременное, и оно должно быть как бы следствием жизни, которую человек ведет в церкви, когда он понимает, что он может принять на себя такой тяжелый подвиг, как подвиг монашества.
Ну вот, завершая эту историю с преподобным Феодосием, он несколько раз уходил в монастырь, в итоге все-таки ушел, мама его вновь нашла, и он уговорил ее как бы смириться, согласиться, принять вот этот его путь, и впоследствии сама она постриглась тоже в монашество, стала монахиней в женском монастыре. Но это такая затравка нашей сегодняшней беседы. Поговорим, я еще раз напомню, о воспитании детей. И в связи вот с этой историей Феодосия Печерского первый вопрос. Как вы считаете, а насколько вообще родители должны определять путь молодого человека не только в православии, в церкви, в принятии каких-то вот таких судьбоносных решений, но вообще определять его дальнейший путь развития? Вот начиная с какого возраста ребенок сам может уже задумываться о том, что ему в жизни надо?
Я тоже хочу подключиться к разговору. Хочу заметить, что на самом деле есть два вопроса, которые каждый ребенок обращает как бы к своим родителям. Первый вопрос: ты меня любишь? А второй вопрос: могу ли я делать все, что я хочу? И вот, как показывают, ну, так сказать, мнения разных исследователей, которые занимаются педагогикой, психологией, воспитанием детей, есть такое мнение, что на первый вопрос надо отвечать безусловно «да», «да», потому что безусловная любовь к ребенку, она, собственно, создает самые благоприятные условия для его развития, психического развития, и личностного его развития, роста, и его самоопределения последующего. Но второй вопрос «могу ли я делать все, что я хочу?» на этот вопрос приходится родителям отвечать иногда «нет». Вот. Или, как бы сказать, скажем, более так аккуратно, собственно, на родителей возлагается такая обязанность, чтобы они, как бы сказать, заложили как бы те разумные ограничения в реализации, так сказать, Богом данные, так сказать, свободы ребенку, потому что ребенок уже в 3 года, так сказать, объявляет родителям часто «я сам» или «я сама». Он отталкивает руки родителей и хочет все попробовать самостоятельно. Он, так сказать, в этот момент уже там способен говорить, он уже как бы требует общения со стороны родителей и, соответственно, проявляет огромную познавательную активность. Он все хочет потрогать.
То есть мама преподобного Феодосия была права, не пуская его в монастырь, вот маленького своего сына,
ну, сбегающего? В том смысле, что есть определенный возраст, да, когда формируется человеческое сознание, самосознание. Вот, собственно, начатки этому – это подростковый возраст, а как бы чаще всего это уже юношеский возраст, там где-то к 18-20 годам человек определяет свой жизненный путь, он выбирает себе профессию, место в жизни, он влюбляется, он как бы делает уже заявку на создание своей семьи.
А вот как тут не ошибиться? То есть если ребенок проявляет, определяется в своем пути, в своих талантах раньше, да, чем положено, и... А родитель его берет и в этом ограничит. Говорит: нет, тут вот сейчас мы тебе установим разумный ограничитель, это не для тебя. И ребенок, он же доверяет родителям, вне критики доверяет. Он соглашается с этим, и он этот талант у тебя блокирует, и этот блок остается на всю жизнь дальше. А потом в 70 лет он может понять, что, господи, это же мое было.
Бывает и так, но вот именно сочетание этих двух требований, то есть безусловная любовь к ребенку и одновременно возможность ограничений, да, так сказать, свободы ребенка, так, чтобы она развивалась, реализовывалась в каких-то разумных, правильных руслах, в правильном направлении.
Ну вот я всегда с большим уважением смотрел на тех родителей, которые создают своему ребенку иллюзию самостоятельности. То есть, конечно, у них все под контролем. Они всегда знают, что ребенок, ну, может быть, не в данный момент, но в целом делает. Но они ему оставляют вот такую грандиозную поляну для собственной деятельности, где он может под контролем, под, может быть, очень незаметным их контролем, натыкаться на какие-то препятствия, наступать на грабли или, наоборот, обходить их своей какой-то стороной и самому вот учиться делать выбор в жизни.
Но... А мы сейчас, извините, да, просто буквально недавно обедали с коллегами, с разными, и оказалось, что у нас за столом сидело 5 человек, и 5 из нас жалеют от... Ну, о том вузе, в который... То есть выбрали вуз по желанию родителей, и об этом жалеют. 5 из 5. То есть я так понимаю, что статистика там в целом, да, там по Москве и по стране примерно такая же. Ну и как вот? как вы это прокомментируете?
Вот я хочу адресовать этот вопрос отцу Александру, потому что у вас очень много детей. А сколько, кстати, напомните?
12.
12 детей. А все ли они делали сами этот выбор, например, с поступлением в вуз, вот, который Елизавета хороший пример привела?
Ну, где-то мы проявляли свое желание или нежелание, но преимущественно они находили свой путь сами. Я считаю, что, конечно, вот эти два требования, о которых сказала Ирина Николаевна, вот, это как бы базовые моменты. Ну, вот мне недавно вспомнился, и как-то я его очень оценил, анекдот. Звучит он так. Скажите, пожалуйста, грибы есть можно? Можно. Любые грибы есть можно? Да, любые грибы есть можно. Правда? Да, но надо иметь в виду, что некоторые грибы едят один раз в жизни.
Ну да, да, да.
Если ты не задумываешься о последствиях, тебе можно все. Вот молодой человек там, или ребенок, он о последствиях не задумывается, поэтому он и хочет все.
А я же недаром упомянул вот эту иллюзионную свободу, такую свободу иллюзии. Когда родители на самом деле все контролируют, но у ребенка создается полное впечатление.
Это не должна быть иллюзия. Это неправильное слово.
Да, ну, поправьте.
Нужно поощрять, чтобы ребенок проявлял здравую инициативу. И я поощрял и никогда за проявленную инициативу не наказывал. Я говорю: знаешь, вот ты вот поступил так или да, вот пошел в магазин, ты купил там тот и тот. Молодец. Ты молодец. Но знаешь, я бы на твоем месте купил бы вот что-то другое.
Молоко вместо конфет.
Да, например.
Ну, мне хочется.
Ну, да, даже не про конфеты речи не шло. Ну, вот чего-то. Это не так уж часто бывало. Но, повторяю, нельзя ребенка наказывать за проявление инициативы. Иначе тогда вы вырастите непонятно кого. А если он понимает, что ограничения есть, и вот слово «нельзя», оно должно быть активным участником общения с детьми с самого младенчества. Ну, вот, например, я хожу в очках. Ребеночку маленькому, когда он на руках, конечно, интересно потрогать очки. Я ему говорил, вот брал его ручку, целовал эту ручку, говорил: нет, нельзя, мой хороший, очки трогать нельзя. Он опять тянется, и опять точно так же. Ласково и нежно отвожу его ручку, целую, говорю: нет, мой хороший, очки нельзя. Он опять тянет, ну, пожалуйста, я сниму очки. Он несколько таких сеансов, он понимает, что очки трогать не надо. Вот и все. И не надо совершенно не сердиться. У нас совершенно вот неправильный подход. Ах, он не понимает. А когда он поймет? А потом, когда нервы не выдерживают, и на него, значит, срываются, это можно. А вот так вот мягко, с самого начала.
Ну, чтобы так мягко воспитывать, как вы говорите, в несколько сеансов, нужно, ну, взрослому тоже нужно очень сильно быть в ладах с собой и уметь не раздражаться, иметь терпение. Тоже не у каждого
а
есть.
Иначе вообще
значит,
нельзя воспитывать.
А иначе какой же ты воспитатель?
Да.
Если ты не умеешь, учитесь властвовать собой, учитесь.
То есть для начала надо воспитать себя.
Да.
Нет, это неправильно. Это не так. Нужно себя воспитывать. Еще неизвестно, кто лучше кого воспитывает, дети нас или мы детей. Так вот, нужно, это должен быть такой постоянный взаимный процесс, конечно, который взрослый, как человек взрослый, способный анализировать, должен вот, вести активно. И он должен, конечно, быть впереди своего младенца, там, своих детишек, чуть-чуть, хоть на полшага. Он должен вот, представлять, как ситуация может развиваться и быть способным на нее реагировать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Лишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском Московском монастыре и председатель правления портала «Православие и мир». Сегодня у нас в гостях, а также Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, кандидат наук. Также
Ирина что-то хотела добавить, когда мы говорили о воспитании, о том, кто кого должен в первую очередь воспитывать.
Я хотела как раз поддержать мнение отца Александра о том, что вот это удивительное сочетание безусловной любви и одновременно строгости и запрета родительского. В таком сочетании как бы ребенок воспринимает эти ограничения как ограничения разумные, против которых он как бы сказать, не протестует, не бунтует. Да? Если эти ограничения накладывать окриком, да, шлепком, ремнем, если, как бы сказать, на ребенка, ну, если родители привыкли повышать голос, безусловно, это часто сопряжено с истериками, с какими-то воплями протестного характера. И, конечно, на этом фоне привить что-то доброе уже чрезвычайно трудно. И поэтому вот вы затронули очень важную тему, чтобы действительно, чтобы так родители могли действовать, они действительно должны, так сказать, быть способны справляться со своими эмоциями, со своими чувствами. И в конечном счете они должны понимать, собственно говоря, какого человека они хотят вырастить. Вот эта цель воспитания, она, как бы сказать, для многих наших современников, она вообще, ну, не существует. Многие люди, которые обзаводятся детьми, они даже, ну, как бы не утруждают себя размышлениями на эту тему, считают, что раз ребенок родился, ну, вот надо его поить, кормить, там, в детский сад водить, уроки проверять. Но это все как бы заботы, которые касаются вот этой повседневной жизни. Это все какая-то суета, связанная, ну, с бытовой такой стороной жизни, да, с какими-то поведенческими реакциями, вот, которые родители пытаются как-то ограничить, обуздать, там, да, там, налагая запреты или создавая какие-то стимулы для того, чтобы ребенок действовал. Но ведь задача-то не в этом. Все-таки ребенок должен вырасти, сформироваться, он должен стать какой-то полноценной личностью, он должен стать действительно человеком, который предстанет пред Богом. Так сказать, он носитель образа Божьего. И поэтому забота об этом, да, так сказать, о том, чтобы выросло не просто существо, которое способно самостоятельно двигаться, говорить, там, поступать в институт, а это должен быть прежде всего человек с большой буквы, который, так сказать, будет себя достойно вести в обществе, который обзаведется своей семьей, который будет уважать своих родителей в старости, который действительно, если нужно, пойдет там на войну, встанет под ружье, будет защищать страну. Если это действительно человек, который способен, ну, принимать какие-то серьезные ответственные решения, которые, так сказать, будут, ну, соответствовать его образу жизни.
Ирина Николаевна, ну, мы говорим о каких-то высоких примерах, очень такими красивыми, высокими словами, а реальность, она, ну, реальность. Вот у нас в стране огромное количество там детей, которые выросли не в полных семьях. У нас
или огромное... в неблагополучных семьях.
Ну, у нас практически вся страна, вот какой-то негатив, который потом выплескивается в течение жизни, вынесла из детства.
Именно так и происходит. Вот именно потому, что родители этих людей тоже воспитывали их, не отдавая себе отчета в том, какого человека они хотят взрастить, воспитать, да, и выпустить самостоятельную жизнь. Именно по этой причине чаще всего бывает, что родители своим неумелым, неумным обращением с ребенком, они ранят его детскую душу. И действительно, опыт психологического консультирования показывает, что все проблемы наши родятся в далеком детстве, в раннем детстве. И чаще всего они связаны с обидами детей на родителей. То есть в тот момент, когда родители, может быть, преследовали некие благие цели, но реализовали их грубо, да, так сказать, несвоевременно, или там слишком сильно наказали, или оскорбили ребенка,
или отбили инициативу.
Отбили инициативу, так сказать, когда они вот сказали там, только через мой труп ты будешь... Сказали,
или это у тебя никогда не получится.
Или да, или сказали, что, так сказать, выброси из головы, забудь, и из тебя никогда не выйдет там нормальный человек, так сказать, ты сядешь
или
в тюрьму.
Или там врач, да, допустим.
Да все что угодно. Вот эти родительские, как бы, как, по сути, заклятия, да, вот эта попытка определить будущее ребенка в негативном смысле, конечно, ранит душу. В итоге выходят в жизнь люди, которые не готовы к созданию семьи, не готовы к браку и не готовы также к рождению и воспитанию своих детей, и они просто создают такой повтор, кальку. Этот негативный опыт воспитания они переносят как бы в следующее поколение.
Ну и как из этого порочного круга
вырваться? Вот именно так, что, как я сказала, что рано или поздно, когда этот снежный ком проблем, поведенческих проблем, которые ребенок приносит в семью, это часто бывает именно в подростковом или юношеском возрасте, вдруг выясняется, что ребенок курит, пьет, употребляет наркотики, дерется, попал в дурную компанию.
Он сидит, ворует.
Ворует, так сказать, в том числе и у родителей, у самих. Так сказать, он хамит, хлопает дверью, уходит из дома. Или там приводит в дом человека, говорит, я буду с ним жить. Сейчас еще и гомосексуальные связи появляются. Все что угодно. И в этот момент родители хватаются за голову и ищут ответ. А почему же такое произошло? Был хороший мальчик или хорошая девочка, и вдруг вот на тебе. И вот выясняется, что вот без этих высоких целей, без определения подходов к воспитанию, без понимания принципов воспитания никак нельзя обойтись. Вот эта непросвещенность, она и духовная, и психологическая непросвещенность людей, которые не готовы быть отцами, матерями. У нас сейчас вот такая проблема, понимаете? У нас появились термины, которых раньше не было. Суррогатная мать или там девиантная мать, которая родила ребенка и отказалась.
Ну, давайте
там
пока про обычных матерей
и
поговорим.
Так далее. И что очень это? Много отцов, которые не хотят даже алименты платить. Мы же знаем об этом.
Это еще одна другая проблема.
Мы скрываем проблематику. Но мы, понимаете, мы сидим в Москве, в центре довольно успешного города, где огромное количество семейных центров, православных, государственных, еще каких-то. А в больших городах нечто подобное тоже присутствует. А вот у нас Россия состоит из маленьких поселочков городского типа, городских поселений, деревень, где всего этого нет. Но проблемы идут в основном там.
Да, ты хочешь сказать, в мегаполисах?
Ну,
да,
в мегаполисах их свои
меньше,
проблемы.
Их не меньше.
Хорошо, может быть, я не совсем правильно выразился. Но вот взять целиком вот Россию, вот эту маленькую Россию, составляющую из таких лоскутных кусочков.
Составляющую из 150 миллионов людей. Это маленькую Россию.
Из маленьких лоскутных кусочков, этих поселочков, деревень, где вот эти проблемы, они наиболее ярко видны. Вот как быть там?
Ну, мне кажется, что эта проблема, так сказать, масштабная, всенародная. Проблема очень острая. И, конечно, ее нужно решать общими усилиями. Но вот я хочу обратить внимание на ряд таких интересных моментов, характерных для нашей сравнительно недавней истории. Ну вот, великий Александр Васильевич Суворов. У нас от него осталось только имя. Вряд ли кто-нибудь...
И памятник.
И памятник.
А еще несколько сел знаю, связанных с его именем.
Вот, вряд ли кто-нибудь скажет больше того, что он там умел кукарекать и с солдатами из общей миски.
Мы даже не знаем, солдатского. Где он родился.
А вот я для начала скажу, что в солдатский рацион входило ежедневно 400 грамм мяса. Я бы тоже хотел бы хлебать такую похлебку.
Ну,
а, значит, солдат кормили как следует. Что же касается его наследия, то вот, ну, может, слышали там, каждый солдат должен понимать свой маневр. Ну, и все на этом замолкается. Ну, должен понимать, ха-ха, как это должен. Так вот, он учил своих солдат, чтобы они действительно понимали, что задумал главнокомандующий. Он учил у солдат, чтобы они чувствовали себя личностями, драгоценными в очах Божьих. И он подчеркивал это. У него солдат, каждый солдат, и каждая солдатская жизнь была драгоценна. Но более того, вот его «Науки побеждать» есть парадоксальные слова. Вот он был последовательный человек. Раз должен понимать, значит, должен понимать. Раз исполнителю виднее, он все время говорил, исполнителю виднее, не лейте ко мне советами. Я сам знаю, что делать. Так вот, раз исполнителю виднее, он был последний до конца. Он говорил, если я кричу направо, а надо налево, меня не слушать. Это разговор с солдатами, солдатским языком. Он перед строем это читал, его офицеры читали. Значит, он в каждом солдате действительно воспитывал инициативу. И речь шла о том, что у нас общая цель, наша цель – достичь победы. И если ты видишь, что этой цели можно достичь эффективнее вот так, действуй. Вот в германской армии, не зря Фридриха Великого зовут Великим, высшая награда давалась тому, кто вопреки приказу проявил инициативу и спас положение.
Или это воспитывает ответственность в человеке.
Конечно.
За неправильно принятое решение.
Конечно. Так вот, давайте подумаем, что из прошлого наследия мы можем взять. Я сделал, что все мы взять не можем. В одну воду невозможно войти дважды. Но то лучшее, что может прижиться и принести благие плоды вот в нашей современной жизни, вот давайте подумаем, оглянемся назад.
Ну, например,
чтобы
если
двигаться
вы
вперед.
Предлагаете подумать, наверняка вы на эту тему уже задумывались. Вот к чему вы пришли?
Ну, например, мы должны задуматься над содержанием нашего образования, над воспитанием наших солдат, над воспитанием наших офицеров. Мы должны вот постараться те принципы и те цели, которые ставили такие великие люди, как Суворов, он был не один, он, может, самый выдающийся, но вот вспомнить о том драгоценном опыте, который накоплен на протяжении всей истории человечества, всего. Потому что, например, в Древнем Риме, историю которого Александр Васильевич знал гораздо лучше, я думаю, подавляющего большинства наших современников, был такой, например, принцип «верность заветам предков». Это культивировалось. Вот я повторяю, мы о Суворове знаем только имя, а они знали, кто такие их великие предки. И что они сделали, каким образом они вот вложили свой вклад в создание великой истории Великой Римской империи. Дальше – доблесть, не только военная, но и гражданская. Вот не боялись в глаза говорить правду, но только они искали конструктивно. Вот не тот как бы негатив, не то критиканство, которое сейчас у нас общепринято. Вот все мы такие ругатели потрясающие. А вот ты подумай, что бы ты сделал, если бы ты был первым лицом? Не советы давать, а вот действительно, вот твое решение, оно будет воплощаться в жизнь. Что бы ты предложил?
Нет, хотя бы советы давать, а то ведь сейчас...
Советы давать легко. Ну, или давать ответственный совет, ну, если да. Твой совет будет воплощаться в жизнь. Вот я поставил перед собой такую проблему прямо вот несколько лет назад. Я понял, что ничего предложить не могу. Вот мне пришлось много потрудиться и напрячься, чтобы я хоть что-то похожее на дело смог сформулировать.
А можно я нас верну в какое-то современное практическое русло, в том смысле, что, мне кажется, у нас остался абсолютно подвешенным вопрос. Мы говорили о том нашем гипотетическом ребенке, который хороший и благополучный, и вдруг однажды мы понимаем, что он неблагополучный на самом деле, что он врет, да, как вы говорили, что он пьет, что у него там непонятно, какая компания, и что это вообще вроде...
Это же был Васенька.
Все нормально вроде делали, все же нормально было. А ребенок другой. Вот как быть? Как... Мы говорили о том, что привело к этому, а как это исправить, мы не сказали.
Мы не говорили о том, как это привело. Да. А привело
а
то,
вот прошу
что...
прощения, к сожалению, я вас должен прервать. К чему это привело и как это к этому привело, мы поговорим буквально через несколько мгновений. Нам сейчас нужно прерваться на одну минуту. Я только напомню нашим слушателям, что в гостях сегодня у нас протоиерей Александр Ильишенко, настоятель Московского храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском монастыре, председатель правления портала «Православие и мир», а также Ирина Николаевна Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, руководитель психологической службы «Семейное благо». Здесь Лиза Горская и Алексей Пичугин. Скоро вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».